хочет убедить своего читателя, что Иисус Христос – это не просто учитель, это не просто пророк, это не просто интересный человек, к которому льнули тысячи и тысячи людей, которые искали его и хотели видеть его. Матфей показывает нам, что Иисус Христос обладает властью. Это сверхважно, друзья. Сверхважно по нескольким причинам. Заметьте, в 7 главе, 29 стихом, сразу как только закончилась Нагорная проповедь, Матфей подчеркивает и говорит о том, что он говорил, Иисус Христос, не так, как книжники и фарисеи, но он говорил, как власть имеющий. То есть слова Иисуса обладают властью. Сразу же после Нагорной проповеди Матфей переносит нас в контекст, где он приводит три истории исцеления. И он четко таким валом мощным показывает, Иисус Христос имеет власть над болезнями. Только что закончилась эта история, и Матфей продолжает и описывает ситуацию, которая произошла на море, тогда, когда была буря, 8 глава с 23 стиха, где Иисусу Христу достаточно было только встать и сказать: «Умолкни, перестань». И волны утихли, и шторм перестал. То есть Матфей показывает, что Иисус Христос, не только Его Слово обладает властью, Он проповедуется властью, не только Он имеет власть над болезнями, Иисус Христос имеет власть над силами природы. То есть мы имеем дело не с тем, который пытается что-то делать у Него, когда получится, когда не получится. Мы имеем дело с тем, кто имеет власть, верховную, суверенную власть. Но это еще не конец. Матфей продолжает и в следующем эпизоде описывает историю, когда Иисус Христос был в стране Гадаринской, и когда вот там он только что он с учениками высадился на этот берег, и сразу же его встретили эти два бесноватых, из которых он изгнал беса. Изгнал очень легко, изгнал свободно. Почему? Потому что Иисус Христос имеет власть над силами тьмы. Иисус Христос имеет власть над силой бесовской. Тот отрывок, тот текст, который мы будем с вами изучать сегодня, он переносит нас еще в одно звено этой цепи. Это кульминационная точка. Заметьте, Матфей выстраивает, когда они писали Евангелие, они писали не просто так, отсюда события, оттуда события. Они писали с определенной целью. Они демонстрировали нам сущность личности Иисуса Христа и того, что Он делал. Сила Его проповеди, Его исцеляющая сила над болезнями, Его сила над природой, Его власть над силами тьмы и последняя власть Иисуса Христа – прощать грехи. Давайте прочитаем этот текст. 9 глава, с 1 стиха. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче, сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть над человеком. Не знаю, как вы помните этот текст. Я просмотрел много комментариев по этому тексту на прошлой неделе. Я обнаружил, что почему-то большинство комментаторов неправильно озаглавили этот текст. Большинство людей озаглавливает эту часть как исцеление расслабленного. Я пользуюсь Библией Гетцы, у меня тоже здесь есть подразделы, и вот здесь вы можете прочитать «Исцеление расслабленного». Я думаю, что и вы, наверное, с детства, когда слышали эту историю про людей, про четырех друзей, которые пришли, и дом был переполнен людьми, и невозможно было принести, пройти к Иисусу Христу, и поэтому они вскрыли кровлю. Марк описывает подробно это событие, Лука в 5 главе, Марк во 2 главе описывает это событие, и они опустили своего друга на носилках, на веревках, опустили прямо перед лицом Иисуса Христа. И, скорее всего, эта история вам запомнилась то же самое в связи с исцелением расслабленного. Но в самом деле, эта история не столько связана с исцелением расслабленного, как с прощением его грехов. Именно прощение грехов этого человека стало центральным моментом, которое привлекло внимание фарисеев и книжников. Они уже привыкли к тому, что Христос исцеляет. Люди уже знали и рассчитывали на то, что Христос исцелит, но Иисус Христос в данном случае, Он совершенно по-другому себя повел. Вы знаете, евангелист Матфей, описывая эту историю, предоставляет нам здесь четыре важных элемента, связанных с прощением грехов. В ваших бюллетенях есть эти четыре момента, эти четыре основные пункта, о которых мы будем говорить. Во-первых, он говорит о важности прощения грехов. Во-вторых, мы немножечко остановимся на праве, которое у Иисуса Христа есть прощать грехи. И два заключительных элемента – достоверность прощения грехов, то есть насколько мы можем быть уверены в этом, и результаты прощения грехов. Итак, прежде всего, речь идет о важности прощения грехов. Давайте прочитаем еще первые два стиха. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Причем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Вы никогда не задумывались, почему Иисус Христос начал свой разговор с этим человеком с этой фразы «Дерзай, чадо», по-английски «cheer up», «Ободрись», «Радуйся». Почему «радуйся»? Потому что грехи твои прощены. Эта фраза звучит действительно несколько странно. Почему странно? Потому что этот паралитик, парализованный человек, и его друзья приложили неимоверное количество усилий, чтобы попасть туда. Нужно было изобрести эти носилки каким-то образом. Нужно было проделать какой-то путь. Причем, заметьте, он только что пришел в этот город. Скорее всего, они слышали о нем. Они знали, что есть этот учитель, и есть тот, кто совершает исцеление. Вот, и как только они услышали, что этот учитель, Мессия здесь, они сделали все для того, чтобы прийти. Но когда они пришли, они столкнулись с этой проблемой. Невозможно войти в дом. Слишком переполнено здание. После этого у них есть план Б. Они проанализировали ситуацию. Окна, по всей видимости, были переполнены. То есть люди стоят, невозможно в окна пробраться. И так как кровли были тогда плоские, они нашли вариант. Забрались на крышу. Я не знаю, я думаю, что они, наверное, договорились с хозяином, наверное, попросили у него разрешение какое-то, во всяком случае, хочется верить. Вот. Они раскрыли, раскопали эту крышу, вот, и опускают. Вот представьте себе, опускают этого человека, которого ожидают реакции от Христа. Я вспомнил историю. Я учился когда-то в библейском колледже в Алабаме. У нас там достаточно много было черных, чернокожих студентов. Вот, и они так очень активно проповедуют. И один из студентов проповедовал у нас в студенческом собрании. И он так детально, так в красках описывает вот эту историю. И говорит, вот когда, говорит, опускают эти носилки, опускают этого человека. And Jesus looked at him and said, «Мама, мама, мама». Вы знаете, это у черных в собрании, когда присутствую, когда я несколько раз проповедовал, когда проповедуешь у черных, вот когда они чем-то восхищены, они кричат там сзади, мама, мама, мама. И он вот так вот переживал эту реакцию. Он говорит, когда Иисус увидел этого человека, вот такая была его реакция. Но на самом деле, Христос, конечно, не говорил мама, мама. На самом деле, Христос обратил внимание на то, что не было известно, на то, что не было близко к сердцу никому из людей, которые там присутствовали. Заметьте, когда человек больной, что ему надо? Здоровье, да? И казалось бы, этот человек, все понятно, что ему надо. Он пришел туда для того, чтобы здоровье получить, чтобы уйти оттуда на своих ногах. Но заметьте, Иисус Христос, вместо того, чтобы ответить на эту очевидную нужду, которая была у этого человека, Иисус Христос обращается совершенно в другую сторону. Он обращает внимание этого человека и всех людей, которые там присутствовали, на более реальную нужду, на более приоритетный вопрос. Вы знаете, когда Иисус Христос жил на земле, его искали разные люди. Искали люди, чтобы решать свои проблемы. Проблемы нехватки денег. Люди шли для того, чтобы получить хлеб. Не было продуктов, они шли и не знали, что у Христа не могут напитаться. Проблема исцеления. Не было здоровья, они искали Христа, чтобы получить здоровье, исцеление, выздоровление. Проблема взаимоотношений с окружающими людьми. Помните, один человек пришел и говорит: «Учитель, скажи моему брату, чтобы он со мной наследство разделил». То есть ко Христу шли разные люди, чтобы решать свои проблемы. Самые разные проблемы. Вы знаете, сегодня точно так же ко Христу идут разные люди, чтобы решать свои самые разные проблемы. Люди идут тогда, когда не хватает денег. Для чего идут? Господи, помоги! Люди идут тогда, когда неудачно складываются обстоятельства, чтобы Господь управил обстоятельствами, чтобы исправил, поставил их на свои места. Люди идут тогда, когда трудно найти работу, когда потеряли работу. Люди идут тогда, когда больны, когда физические какие-то несовершенства, недостатки какие-то есть. Люди обращаются ко Христу тогда, когда у них проблемы или нужда в людях окружающих их, начальник на работе, дети, может быть, которые причиняют проблемы, муж или жена, или отсутствие таковых и так далее. То есть самые разные проблемы. И вот смотрите, пришла масса людей, вот все мы пришли сюда. И у каждого человека есть своя какая-то нужда. Верующие люди приходят к Богу для того, чтобы у Него получить решение этих проблем. Вы знаете, существует в психологии так называемая пирамида Маслова. Может быть, кто-то изучал, читал ее. Так вот, к сожалению, очень многие христиане сегодня ей пользуются. Что она говорит? В чем суть этой пирамиды Маслова? Это был психолог такой, который построил теорию приоритетов. То есть он говорит, что прежде чем говорить человеку о его духовных потребностях, прежде этого нужно удовлетворить его физиологические потребности. И поэтому многие люди, они выстраивают эту конструкцию и так действуют. Они говорят: да, прежде всего, помните, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. То есть люди движимы этой философией. Но когда мы видим Иисуса Христа, Иисус Христос явно не знаком был с теорией Маслова. Иисус Христос абсолютно по-другому действует, у него другая пирамида. Когда приходит к нему человек, Иисус Христос говорит: у тебя есть самая большая проблема, это проблема твоего греха. Все остальное потом. Вы знаете, он исцелил этого человека как бы мимоходом уже потом. Он потом исцелил его в доказательство того, что его грехи прощены. Это был не фактор. Это была совершенно не та проблема, которую нужно было решать. Хотя они пришли для того, чтобы решить эту проблему. Иисус Христос посмотрел на этого человека, и Он сразу же сконцентрировал свое внимание для того, чтобы показать ему на его настоящую проблему. На ту проблему, которая действительно нуждается в решении. Проблема греха всегда самая большая и самая важная. Вспомните о ваших проблемах. Какие проблемы у вас есть сегодня? Я смотрю, разные люди, молодые, постарше. Я точно знаю, что у каждого из вас сегодня есть целый ряд проблем. Вы с ними пришли. Я думаю, что вы ищете их разрешение. Вы ищете какое-то слово от Бога, какой-то путь, который помог бы вам навести порядок в этих сферах. Так вот, Иисус Христос обращается к вам сегодня и говорит, что ваше счастье не зависит от ваших проблем. Ваше счастье, ваш мир в душе, ваша удовлетворенность зависит только от одного фактора. Прощены ли вам грехи? Например, когда вас обижают, вы не будете чувствовать себя несчастным до тех пор, пока не обидитесь. Очень просто. То есть, пока в вашем сердце не будет греховной реакции на события, вы будете чувствовать себя нормально, независимо от того, что вас обижает. И вы, наверное, замечали в своей жизни, бывали в вашей жизни такие ситуации, когда сказал кто-то обидное, что-то вы просто не заметили. И вы абсолютно не чувствовали себя ущербным. Но как только вы сконцентрировались на этом, как только вы обиделись, вы стали несчастным человеком. Когда вы больны, вы будете несчастным только тогда, когда вы начнете роптать. Когда вы вместо того, чтобы уповать на Бога, сконцентрируетесь на саможалости. Я рассказывал как-то уже в церкви пару месяцев, наверное, тому назад, когда умерла Надежда Александровна Козленко. Я посещал ее буквально перед смертью. Буквально несколько дней оставалось. Мы думали, что уже часы остались. Вот-вот она умирала уже. Вы знаете, я пришел для того, чтобы утешить ее. Но когда я стал с ней разговаривать... She was perfectly happy. На абсолютно ни малейшей тени уныния. Она утешала тех, кто там находился. Она была готова встретить Иисуса Христа. Да, она была в этой трудности перехода. Да, ее тело было больно, она страдала острой лейкемией. Но она абсолютно не испытывала какого-то дискомфорта в душе. И как только я с ней начинал говорить, я слышал, что этот человек удовлетворенный. Если вы страдаете, что у вас не хватает денег, вы будете несчастны только тогда, когда вы будете искать уровня жизни, который превышает ваши возможности. Ведь есть же люди, у которых ничего нет, и счастливые люди. Так, да? То есть вся проблема-то заключается не в обстоятельствах, не в беде, которая на нас навалилась, а в нашем греховном ответе на эти вещи. Вот почему, когда Иисус Христос обращается к человеку, приходящему к Нему с просьбами, Он вытаскивает сначала жало, самое главное. Он вытаскивает самую страшную болезнь, Он вытаскивает грех. Вот почему каждому из нас, дорогие друзья, когда мы приходим к Иисусу Христу, самое первое и самое важное, что нам необходимо прощение грехов. Что дает прощение грехов? Несколько факторов. Во-первых, защищенность от Божьего гнева. То есть, когда человек получает прощение грехов, он спокоен. Он спокоен то, что Бог больше ему не враг. Вы знаете, самая сильная, самая большая сила, которая существует в мире, это Бог. И поэтому, если у вас есть гарантия безопасности отношений с Богом, вы можете иметь мир. С вами самая мощная держава мира. С вами тот, кто присутствует с вами везде, тот, кто контролирует все, и тот, с которым вы имеете общение. 2 Коринфянам 5 глава, с 18 стиха апостол Павел подчеркивает о самом большом благословении, которое мы имеем в жизни. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою. Вот где благословение, друзья. Иисус Христос пришел для того, чтобы нас с Богом примирить. Он продолжает. И давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Это самая большая проблема, которая существует, и Бог ее решил. И у каждого христианина есть этот мир. У каждого христианина, независимо от обстоятельств, которые его окружают, у него есть эта твердая платформа жизни. Я хочу сегодня обратиться к вам и задать вам вопрос. Есть ли у вас эта платформа жизни? Имеете ли вы эту точку опоры, эту уверенность, когда вы знаете, что Иисус Христос примирил с Богом вас? Написано, не вменяя людям преступлений их. Мы в четверг прошлый очень много говорили о вменении греха и о вменении праведности. Это решение глобальной проблемы. Это проблема, о которой в другом тексте послания к римлянам апостол Павел в 5 главе говорит следующее. «Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешными. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от чего? От гнева». Вот оказывается, в чем блаженство христианина. Вот оказывается, почему нам нужно прощение грехов. Потому что Христос на Голгофе, когда Он пролил свою кровь, когда Он отдал Себя, свое тело принес в жертву за нас, Он спас нас от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его, Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Итак, решение проблемы греха – это решение вообще проблемы противления Богу. Это решение вопроса спасения. Есть еще одна причина или один элемент, что дает прощение грехов. Это не только избавление или защита от Божьего гнева, это избавление от вины. В чем разница? Разница в следующем. Смотрите, христианин, настоящий христианин, он защищен от Божьего гнева. Если вы уверовали в Бога, если вы приняли Иисуса Христа как личного спасителя, если вы посвятили Ему свою жизнь как Господину вашей жизни, вы можете не опасаться Его гнева. Но есть второй элемент. Есть еще элемент, когда человек в этом состоянии согрешает, делает что-то греховное. Так вот, заметьте, если вы настоящий христианин и согрешили, вас обязательно будет преследовать вина греха. Если вас не преследует вина греха, значит, вы не христианин. Значит, вы просто религиозный человек, вы не родились свыше. Так вот, прощение грехов нужно для того, чтобы не только от Божьего гнева защитить, но чтобы вот эту вину снять. Чтобы это осознание давления, которое давит нас, когда мы согрешим, убрать его. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть неверующие люди, в них истины нет. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Вот, оказывается, в чем важность прощения греха, потому что Бог не только защищает нас от Его гнева, Бог еще и дает инструмент, чтобы избавить нас от вины. Сколько раз вы ощущали это чувство? Сколько раз, когда вы сделали что-то, и вы знаете, что сделали плохо, и вы ходите в депрессии под давлением? Вы знаете, откуда это давление? Вы знаете, откуда эта депрессия? Это не от того, что кто-то против вас что-то делает. С этими людьми Бог имеет свой разговор. Это от того, что вы неправильно реагируете. Это от того, что вы не нашли в себе силы и концентрации, чтобы предстать пред Богом и сказать: «Господи, сними с меня вину греха. Сними это бремя, этот груз, который давит меня сегодня». Псалом 31, мы сегодня читали уже в начале, с 3 стиха. Давид пишет о себе. Он пишет и говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои». Он согрешил. Он находился в состоянии, когда он находился в грехе и молчал. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Это судьба человека, который верующий, но не хочет исповедать свой грех. Он будет мучиться. Вот эта рука Господня, наказывающая рука отцовская, будет на нем. Будет приводить его в состояние этого давления, пока человек не придет к этой точке. Смотрите, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой, и я не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои». Смотрите дальше, что? «И ты снял с меня что? Вину греха моего». Вот почему нам нужно прощение, друзья. Человек, христианин, он может жить свободно, он может жить радуясь, он может жить, имея мир, удовлетворенность в сердце. Почему? Потому что у него есть доступ к Отцу. Он может приходить и исповедовать грех. Все, что ему нужно искать Иисуса Христа для правильной причины, для того, чтобы получить в Него прощение греха. Итак, причины или что дает прощение грехов, защищенность от Божьего гнева, избавление от вины. Третье – доступ к общению с Богом. Человек, находящийся в состоянии греха, христианин, ему очень трудно общаться с Богом. Почему? Потому что Бог-то противится людям, которые горды. Когда человек в грехе, любой грех, маленький и большой, это маленький или большой бунт против Бога. А перед Богом невозможно стоять бунтарю. Очень трудно. И поэтому человеку трудно иметь общение с Богом, когда он находится в состоянии греха. В Псалме 51, 9 стих. Это тот же самый псалом, который Давид написал после того, когда он согрешил. Смотрите, он пишет, он говорит: «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Вот оказывается, что нам нужно, почему нам нужно прощение. Заметьте, мы приходим в церковь, приходим к Богу и приносим ему свою нужду, что нам чек не доплатили там где-то наш начальник. Или машина у нас сломалась вчера. Или не удалось дом так быстро построить, как хотели бы. Но есть гораздо более серьезная причина. Есть гораздо более серьезные проблемы, когда мы приходим к Иисусу Христу. Смотрите, Давид просит: «Возврати мне радость спасения». Существует радость спасения, друзья. Это состояние, которое дает нам возможность жить везде. Там, где вас обманывают и не обманывают. Там, где с вами хорошо разговаривают где-то на предприятии или плохо. Там, где у вас удачно складывается жизнь или из рук вон. Если у вас есть радость спасения, смотрите, он продолжает, и духом владычественным, суверенным, имеющим власть, утверди меня. Вот что нам надо, братья и сестры. Вот почему мы сегодня здесь, вот почему мы вспоминаем сегодня страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Потому что в нем прощение грехов. Потому что каждый из нас сегодня пришел сюда для того, чтобы вот эту радость спасения иметь, для того, чтобы Духом Владычественным Господь нас утверждал, и чтобы каждый человек, находящийся здесь сегодня, знал, что это такое по-настоящему. Он не просто присутствовал здесь, не просто был частью толпы, но чтобы, подобно вот этому расслабленному, сегодня отсюда ушел, прославляя Бога. Следующий фактор, который получаем мы нами тогда, когда грехи прощены, возможность духовного роста. Причина, почему так много людей, которые духовные карлики, духовные, знаете, недоразвитые люди духовно, причина заключается в том, что очень часто мы грешим и пренебрегаем. Мы просто пренебрегаем своим грехом. Он продолжает у нас оставаться где-то, и нам невозможно расти. Вот почему мы снова возвращаемся на вот эти самые элементарные азы христианской жизни. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании в третьей главе, он обращается к этим людям, пишет и говорит им: «Я, говорит, не мог говорить с вами, как с духовными, как с плотскими». И дальше говорит: «Вы ж младенцы еще». Почему? Потому что, посмотрите, у вас ссоры, зависть, разногласия. Вот почему в наших кругах, в кругах русских верующих, так много всего этого. Потому что роста мало. Потому что недостаточно вот этого укрепления. Вы знаете, почему так происходит? Потому что очень и очень часто, мы даже тогда, когда слышим слово, мы не готовы отказаться от каких-то грехов. В первом послании Петра, во второй главе, апостол Петр очень ясно объясняет. Смотрите: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие», и дальше говорит: «как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть, если вы пришли в церковь, если вы открыли Библию, если вы слушаете кассету с проповедью, если вы каким-то образом еще приобщаетесь к учению библейскому, к слову, но у вас не произошло этой первой ступени, вы не отложили, ваш рост будет замедлен, затруднен. Вот почему сегодня так много людей, которые страдают духовной недоразвитостью. Они просто не ищут прощения грехов. Они не концентрируют на этом свое внимание. Последнее, что мы имеем в прощении грехов, мы имеем живую надежду. Мы говорили о том, что защищенность от Божьего гнева, избавление от вины. Мы говорили о доступе к общению с Богом. Мы говорили о возможности духовного роста. И последнее, человек, который имеет прощение, он смело смотрит в будущее. У него нет сомнений. Он живет, он точно знает, что его жизнь с Иисусом Христом. Он может на него уповать, он может доверить Иисусу Христу. Здесь же в первом послании Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Я вижу так много людей, которые ходят в церковь, которые каким-то образом пытаются быть верующими. Они делают что-то, приходят, сидят в собрании, встают, когда нужно, садятся, когда нужно. Но они так и не научились жить этой надеждой. Они, вы знаете, продолжают жить. Какой дом купить, какую машину, сколько денег заработать, какие последние программы, где есть и так далее. А Библия или Бог или спасение – это какой-то добавок такой. Ну и неплохо еще иметь и спасение. В общем-то, человек живет другими вещами. Так вот здесь апостол говорит о том, что Иисус Христос искупил нас для того, чтобы мы имели надежду, эту живую надежду, это упование на Бога, чтобы это было нашим двигателем. И потом он говорит, все остальное приложится. Машина, когда нужно будет, и какая нужна будет, и дом, если нужен будет, и так далее, все остальное. Итак, первая очень важная часть здесь, в этих текстах, вернее, в этих стихах 9 главы Евангелия от Матфея, мы видим, что Иисус Христос обращает сверхважное внимание, важную роль тому, какое место занимает прощение грехов. Прежде всего, после прощения грехов возможен мир с Богом, удовлетворенность в жизни. Это самое большое благословение. Заметьте, на нашем буклете сегодня стих из послания к римлянам, где апостол Павел цитирует Давида, цитирует, кстати, 31-й Псалом, где он говорит: «Блажен, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Ну, давайте посмотрим на второй элемент. Иисус Христос не только здесь, или Матфей, не только подчеркивает важность прощения грехов, он касается еще одного важного элемента – права прощения грехов. Посмотрите. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышление их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Вы знаете, когда фарисеи и книжники услышали слова Иисуса Христа о прощении грехов, они немедленно возмутились. И для этого была причина. Потому что они знали, когда речь идет о грехах, с этими вещами нельзя просто так легко относиться. Они знали в истории, что для того, чтобы добиться прощения грехов, нужно было много жертв принести. Нужно было предстать пред Богом, и только сам Бог, против которого человек грешит, только Он имеет право отпустить грех. Так как они в Иисусе Христе не видели Бога, естественно, они сразу же прореагировали с возмущением. Как это может быть? Это действительно серьезно. Грехи нельзя прощать просто так. Ничто не уходит просто так из того, что мы делаем. Обязательно все имеет последствия. В послании Галатам написано, что посеет человек, то и пожнет. Бог поругаем, не бывает. То есть существует этот закон. Ничего просто так не улетает. Почему нужно прощать грехи? Или нужно иметь власть, чтобы прощать грехи? Почему нельзя просто так взять и простить? Во-первых, потому что грех – это личный вызов, брошенный человеком Богу. Каждый грех, абсолютно каждый грех – это личный вызов. Во-вторых, дьявол использует грехи людей для того, чтобы требовать их наказания. Вы знаете, что на каждого из нас ведется кредитная история. Знаете, что такое кредитная история? Кредитная история, когда есть агентство кредитное, которое записывает, как вы относитесь к деньгам, насколько вы ответственно относитесь к деньгам, насколько вы дисциплинированно выплачиваете кредиты. Так вот, есть в духовной жизни точно такая же кредитная история, которая, как интересно, ведется врагом душ человеческих. Давайте прочитаем послание Колоссянам, 2 глава, с 13 стиха. Посмотрите. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Знаете, вот это слово «рукописание» в оригинале – это слово, которым тогда выражали долговую расписку. То есть все наши долги записаны. Абсолютно каждая греховная мысль, каждое греховное слово, каждое греховное деяние записывается писарями дьявольскими. Записывается для того, чтобы представлять Богу и говорить: «Мой». Я имею власть на него. Мне принадлежит. Так вот, для того, чтобы вот эту долговую расписку уничтожить, власть нужна. Просто так нельзя. Потому что дьявол представляет собой эту силу тьмы века сего, которая претендует на людей. Для того, чтобы победить ее, для этого нужна власть. Власть Иисуса Христа. Вы знаете, в Вашингтоне существует, я как-то читал, около 40 фирм, которые так называемые dirt diggers. Если на русский язык перевести, это будут копатели грязи. Очень интересно, они ничего общего с грязью не имеют. Они сидят все в кабинетах, они очень хорошо, очень высоко оплачиваемые, и они копают грязь в личной жизни известных политиков. Может быть, вы слышали эту ситуацию, которая была примерно с полгода назад, когда президент Буш назначил одного человека, который, на его взгляд, мог возглавить, вернее, он выдвинул его кандидатуру, он мог возглавить главное агентство по национальной безопасности здесь, в Америке. Как только его имя прозвучало, сразу же его оппоненты, его противники заказали на него досье и сразу же откопали, что, оказывается, несколько лет до того этот человек нанимал домработницу, женщину, которая была нелегально здесь, без визы. Это сразу же завалило этого человека. Пресса раскрутила это, и через несколько дней он снял сам свою кандидатуру. Вы знаете, очень часто люди, когда его выдвигали в кандидат, это очень серьезное дело. И он смотрел и проверял свою жизнь, он прикидывал, а пройдет он или не пройдет. Он знал, что огонь будет со всех сторон. Он просто не заметил это. Вы знаете, что каждый из нас в своей жизни, те дела, которые мы забыли и вычеркнули из своей памяти, и мы думаем, что это все уже стерто где-то, но у каждого из нас есть досье, рукописание. Это расписка долговая, заполнена самим дьяволом на основании наших дел, наших мыслей. Так вот, для того, чтобы эту долговую расписку забрать, для этого не индульгенции нужны. Не то, чтобы мы делали добрые дела. Я, кстати, в прошлое воскресенье проповедовал о победе или власти Иисуса Христа над демонами и смотрел несколько веб-сайтов, где язычники пишут о своей вере. Так вот, один язычник говорит, что почему он стал язычником. Он говорит, что он был в потустороннем мире и там узнал, что ему светит 600 лет чистилища, гореть в чистилище. А так как неохота, он говорит, я попросил, чтобы меня вернули назад, и усиленно, говорит, уже несколько десятков лет занимаюсь благотворительностью. Уже, говорит, лет 500 оттарабанил. Еще сотня лет осталось. Так вот, вы знаете, независимо от того, сколько он будет еще тарабанить здесь, этот должок, так на нем там и будет записан. Почему? Потому что есть только один, кто имеет власть взять эту записку долговую и уничтожить ее. Иисус Христос, который имеет власть прощать грехи. Вот почему мы идем ко Христу, друзья. Вот почему мы не блуждаем где-то, вот почему мы не отрабатываем свое спасение, а мы приходим к Нему и говорим: Господи, помилуй. Господи, забери. Уничтожь этот долг. Я его заработал. Я в нем виноват. Но я благодарю Тебя за Твою жертву на Голгофе. Я благодарю Тебя, что я могу прийти к Тебе и просить Тебя: уничтожь эту долговую расписку. Откровение, 12 глава, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Иисуса Христа». Почему? Власть проявляется дальше, смотрите. «Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». Писание говорит ясно, что дьявол продолжает клеветать. Так вот, если вы хотите иметь прощение грехов, если вы хотите иметь доступ к прощению грехов, к этому миру и удовлетворенности в сердце, есть только один путь. Искать милости Иисуса Христа, чтобы Он сейчас забрал этот долг с вас, и потом однажды Он абсолютно свергнет этого клеветника. Низвержен клеветник братьев наших. Итак, право прощения грехов, власть прощения грехов необходима, потому что против нас наши дела говорят. Против нас дьявол, который пытается каким-то образом уловить нас за все наши неверные поступки. На каком основании Христос прощает грехи? Давайте еще раз прочитаем этот текст. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил к чему? Ко кресту». Вот почему, братья и сестры, мы каждый месяц вспоминаем Евангелие. Это не просто обряд. Это не просто грустные песни попеть, как жалко Христа, которого распяли. Абсолютно нет. Это тот момент, когда Иисус Христос получил власть, когда написано, что Он взял эту долговую расписку и прибил ее ко Христу. Ваш грех, ваш долг и мой, дорогие друзья. Вот почему это такое важное событие. Вот почему о кресте мы поем. Вот почему мы не устаем об этом говорить. Вот почему снова и снова. Для нас это жизнь, это живая тема. Это то, что продолжает нас изменять. Это то, что продолжает сокрушать наши сердца. Посмотрите, пригвоздил ко кресту. Как он это сделал? Отняв силу у начальства властей. То есть вся вот эта орда дьявольская. Все дьявольские демоны, которые видят это, которые говорят, которые, может быть, вам напоминают, а сделал. Но если вы имеете часть во Христе, знайте, что Христос отнял у них власть. Знайте, что вас просто шантажируют. Знайте, что вашего долга уже нет, он снят, он смыт. Он очищен. Он очищен так, что как будто его вообще не было никогда. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Послание к Евреям, 9 глава. Автор этого послания говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения». Вот почему была пролита кровь. Она была пролита не зря, дорогие друзья. Она была пролита для того, чтобы мы сегодня имели доступ к тому, чтобы очистить нашу кредитную историю. Чтобы мы с вами сегодня могли иметь мир. Чтобы мы могли иметь удовлетворенность в сердце. Чтобы это была жизнь, настоящая жизнь. Чтобы это было не просто христианское общество, куда мы ходим иногда. Чтобы это была уверенность, чтобы это была сила преодолевать трудности, чтобы это была свобода в Иисусе Христе. Итак, мы говорили уже о двух первых элементах, которые мы видим здесь в этом тексте, о важности прощения грехов, о праве, прощение грехов, которое есть у Иисуса Христа. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы посмотреть на достоверность прощения грехов. Посмотрите. При всем некоторые из книжников сказали сами себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель свою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человека. Посмотри, что происходит. Иисус Христос прощает грех, но это не видно. И люди не могут понять себя. Они думают, что сказать прощать грехи, прощаются грехи легко. Действительно, говорить легко, простить трудно. Это абсолютный факт. И поэтому Иисус Христос говорит, но чтобы в вашем сознании навести порядок, я вам сейчас покажу, что это точно так, что у меня есть власть прощать грехи. Он говорит этому человеку, встань, возьми постель свою и ходи. Его принесли туда расслабленным. У него не было силы. Он не способен был нормально функционировать. Вы знаете, здесь происходит то, что происходило много-много раз со Христом и с апостолами. Иисус Христос и апостолы творили чудеса. Заметьте, он как бы даже забыл, что его принесли сюда исцеляться. Он имеет дело с основным вопросом, с его грехом. И потом он как бы уже по пути говорит, кстати, вы не убеждены, что грехи проще? Ну хорошо, тогда вставай. То есть это второстепенное явление, это то, что нужно было только для того, чтобы показать людям, что Иисус Христос действительно имеет власть прощать грехи. Вот почему апостол Павел пишет о себе и говорит о том, что признаки апостола были явлены у меня со всякими силами, знамениями. Он говорит о том, что я дары чудотворения у него, о том, что у него терпение и так далее. То есть это второе послание Коринфянам, 12 глава, кажется, 9-10 стихи, где он пишет об этом. Иисус Христос гарантирует прощение грехов. Вы знаете, это не просто так. Кстати, мы вчера вечером смотрели фильм о Лютере, и там очень ясна такая картина, где Тетцел, посланник Папы Римского, приехал туда, в это место, где жил Лютер, и продавал индульгенции. И он говорит, как только монета, брошенная вами, зазвенит в сокровищнице моей, так сразу же душа вашего близкого, она оставит чистилище и будет у Господа. А кто проверит? А как можно знать, что вот эти слова, которые рассказывали эти папские посланники, действительно правда? Они не правда, не были правда никогда. Почему и началась реформация? Или одна из причин, что подтолкнула реформацию? Так вот Иисус Христос, Он гарантирует прощение грехов. И Он гарантировал это тогда, и евангелисты записали. И написано в Евангелии Иоанна, в 21 главе, в конце написано о том, что много еще сотворил Иисус Христос. Не хватит написать, не хватит места, чтобы записать все это. Но это же написано, дабы вы знали, что Иисус Христос является Божьим Сыном, и веруя в Него, имели жизнь вечную. Иисус Христос гарантирует прощение грехов. Послание к евреям, кстати, написано очень хорошо в 10 главе об этом. Посмотрите. 14 стиха. «Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это благословение, друзья. Это не то, что сегодня есть, завтра нету. Это не то, что сегодня чувствую, вроде как спасен, а завтра кто его знает. Это упование на праведность Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными. Почему? Здесь описано дальше. О чем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях их напишу их, и беззаконие не вспомяну более, сам Бог обещает это. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Вот в чем счастье христианина. Вот почему мы вспоминаем страдания и смерть Иисуса Христа, и мы радуемся. Мы радуемся, потому что надежда у нас есть. Мы радуемся, потому что мы точно знаем, Да, сегодня у нас есть настроение, завтра не будет у нас настроения. Сегодня мы чувствуем себя хорошо, завтра мы согрешили, находимся под виной греха и ищем освобождение, ищем исповедание. Но мы знаем, что наше спасение гарантировано Иисусом Христом и Его праведностью. Мы знаем, что мы можем возложить нашу надежду на Него. Мы знаем, что Иисус Христос доказывал это, демонстрировал это, что Он простил грехи. Что мы точно можем быть уверены в Нем. И последнее. Результаты прощения грехов. Причем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель свою и иди в дом твой. И он встал и взял постель свою, и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Первое, что происходит при прощении грехов изменяет жизнь. Заметьте, что происходит с этим человеком. Тогда, когда Иисус Христос его простил, Христос ему повелевает, и он делает. Представьте себе, лежит этот человек и говорит, ну а как же, я ж больной. Я ж не ходил никогда. Вы понимаете, что значит парализованному встать? Даже если у него вернется способность управлять своими мышцами, ему нужно время, чтобы набрать мышцы, мышечную массу, потому что атрофируются мышцы. Потеряна способность двигаться у человека. Но заметьте, что этот человек послушный Иисусу Христу. Он не говорит, Господи, ну ты хоть меня, хоть приведи, чтобы руки-ноги работали, а там уж меня унесут отсюда, я там как-нибудь уже их физиотерапию как-то разработаю все это дело. Абсолютно нет. Он послушен Иисусу Христу. Когда он слышит слово Христа, для него это не является чем-то невыполнимым. Каждый человек, который получает прощение грехов, это человек, который готов быть послушным ему. Это человек, который не сосредотачивается на том и не говорит, Господи, слишком большая задача, не могу сделать. Если Христос говорит, значит, Он даст силы. Если Он повелевает, значит, это в Его плане, это в Его задаче. Деяния 3 глава, посмотрите. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Не только осознайте свой грех, еще и послушайте его, и пойдите за ним. Вот тогда грех заглажен. Вот тогда грех прощен. Вот тогда мир. Вот тогда удовлетворенность в сердце. Вот тогда жизнь, которая не зависит от всяких проблем, которые нас окружают. Второе, что мы видим здесь, прощение грехов прославляет Бога. Люди, которые там были, они пошли, прославляя Бога. Это человек расслабленный, бывший расслабленный, прощенный точнее, бывший грешник, прощенный, пошел прославляя Бога. Люди, которые вокруг него прославляют Бога. Вот почему Иисус Христос прощает грехи. Вот в чем центральная цель, самая глобальная задача, которую Бог ставит, когда Он прощает нам грехи, чтобы имя Его было прославлено. Чтобы он был возвеличен, чтобы через то, что вы прощены, я прощен, другие люди прощены, чтобы мир весь увидел это чудо Божьей благодати. Это величие Божьей личности, это его действенность, его могущество, его красоту, его непостижимый ум, которого мы не способны охватить. В книге Откровения очень интересно написано, что когда мы придем в вечность, друзья, мы будем заниматься одним делом. Мы будем видеть, что Бог сделал, и мы будем восхищены этим, мы будем постоянно Его прославлять. Это примерно так, когда вы видите какое-то чудо в природе, и дух захватывает. И вы наслаждаетесь этим зрелищем. Вот что-то подобное, когда перед нами представлена эта картина тех чудес, которые Бог делал, которые Он делает и продолжает делать. Откровение 5 глава. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. и поет новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Почему? «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Вот это цель, к которой мы идем, друзья. Это самое большое богатство и благословение, которое вы можете переживать сегодня. Не концентрируйтесь сегодня на ваших больных ногах, или сердце, которое через раз стучит, или зарплата, которая не очень вовремя пришла, или машина, которая ломается. Сегодня сконцентрируйтесь на прощении грехов. Сегодня сконцентрируйтесь на том, что сделал вам Иисус Христос на Голгофе. Сегодня посмотрите на вот это чудо, когда Он кровью, Он был заклан, и кровью Своей искупил нас. Для чего? Для того, чтобы сделать нас царями и священниками Богу нашему. Это чудо, друзья. Я хочу сейчас молиться вместе с вами о том, чтобы Бог помог каждому из нас по-настоящему это оценить. Чтобы это сегодня потрясло нас. Чтобы это сегодня было не просто событие, но чтобы это было нашим личным событием, чтобы это была наша личная встреча с Иисусом Христом, чтобы мы сегодня ценили эту власть Иисуса Христа прощать грехи. Матфей представил это как эпогей, как пик всего того, что он рассказывал об Иисусе Христе. Это не только власть говорить, это не только власть исцелять, это не только власть над природой, это не только власть над демонами, но это самое главное – власть над грехом. И дай Бог, чтобы мы сегодня лично знали это, чтобы каждый из нас по-настоящему и глубоко в своем сердце торжествовал в этом глубоком мире удовлетворенности в Иисусе Христе.